для выступления представителем Российского института директоров Гуляеву Константину Александровичу, заместителю руководителя экспертного центра Российского института директоров, и Ахмеду Ильясу Ихтакхаровичу, эксперту экспертного центра. Тема доклада – подготовка годового отчета, новые тенденции, старые проблемы в период кризиса. Пожалуйста.
Добрый вечер, доброе утро, уважаемые участники конференции. К сожалению, коллега запаздывает, поэтому буду выступать один. В сегодняшнем презентации не будем снова рассказывать о том, чем же важен годовой отчет. Напомним лишь то, что, во-первых, это необходимость в связи с тем, что есть соответствующие требования законодательства, а во-вторых, то, что это эффективный инструмент коммуникации как с потенциальными инвесторами, так и со всеми другими заинтересованными сторонами. И в сегодняшней презентации сделаем акцент на то, какие на сегодняшний день есть глобальные тенденции в плане подготовки содержания годового отчета, какие тенденции мы выявили на примере российских компаний, и, соответственно, попытаемся выделить еще какие-то проблемные области, которые наблюдались и до этого года, и особенно проявились в последний кризисный год. Ну и, соответственно, попытаемся дать какие-то рекомендации по поводу того, как устранить эти проблемы. Что касается глобальных тенденций, то здесь нужно отметить следующее. Возрастает роль годового отчета как средства коммуникации с заинтересованными сторонами. Имеется в виду то, что в связи с сокращением бюджета на различные способы коммуникации с потенциальными инвесторами и другими заинтересованными сторонами в принципе, а годовой отчет все равно приходится делать, поэтому он продолжает оставаться этим инструментом для эффективной коммуникации. Во-вторых, мы наблюдали некоторое выравнивание уровня раскрытия информации годовых отчетов из разных стран мира. В частности, вот на основе материалов рейтинга, который готовится компания Report Watch, мы заметили, что если раньше больше, там, скажем, десятки лидеров было американских компаний, то теперь там больше европейских компаний. То есть компании, точнее страны, между собой подтягиваются по уровню раскрытия информации. Также нужно отметить несколько аспектов, связанных с содержанием годового отчета. Больше компаний стали рассказывать о риск-менеджменте, но это и понятно. Больше затрагивается тема раскрытия информации о вознаграждении руководства компании. И, соответственно, больше компаний акцентируют внимание на анализе своей финансовой отчетности. Что касается российских тенденций, то здесь можно сказать следующее. На экране вы видите цифры, которые подготовлены на результатах нашего недавнего исследования. Оно буквально на днях будет опубликовано. И здесь мы в рамках этого исследования в том числе рассматривали проблему подготовки годового отчета российскими компаниями. Здесь вы видите цифры, это степень соблюдения требований законодательства, которое есть в содержании годового отчета, в среднем по российским компаниям. Как вы видите, есть некая тенденция улучшения ситуации, но по-прежнему только 56% в среднем составляет степень соблюдения того максимального объема требований, которые есть к годовому отчету. Также важно отметить, что по поводу требований, соблюдения требований законодательства я уже сказал, больше компаний стали раскрывать аудированную финансовую отчетность и чаще стали размещать свои годовые отчеты на интернет-сайте. Но, если честно, удивительно, почему еще не 100% компаний используют такой источник для размещения своих годовых отчетов, как интернет-сайт. Это же довольно просто. И далее отмечу четыре проблемы, которые мы отметили на основе анализа годовых отчетов российских компаний. Основные проблемы области связаны с тем, что недостаточно хорошо пишет компания о стратегии развития, об управлении рисками, слабо раскрывают информацию о вознаграждении своего руководства и недостаточно внимания уделяют анализу финансовых результатов. Далее подробно по каждой из этих проблем. Что касается недостатков в описании стратегии, то здесь мало внимания уделяется анализу возможных перспектив развития, то есть подготовке тех или иных прогнозов. И вот Степан сказал, и его слова являются ярким тому подтверждением, то, что в 2007 году только одна компания упомянула в своих прогнозах, видимо, о том, что возможно случится кризис. То есть это яркий пример того, что компания не анализирует перспективы дальнейшего развития с точки зрения там, возможных сценариев этого развития. Далее следует отметить, что слабо компании говорят о том, как они реализуют эту свою стратегию. То есть, скажем, в 2007 году была заявлена стратегия, а в годовом отчете за 2008 год практически ни слова не сказано о том, как была реализована за отчетный год вот, та стратегия, которая была объявлена за год до этого. Недостаточно используются количественные ориентиры в плане стратегических целей. Мало компаний приводит информацию о том, какие есть планы по реализации стратегии. И также недостаточно активно компании используют какие-то графические способы для того, чтобы сделать более наглядную информацию о стратегии своего развития. Хотим на основе некоторых примеров, как западных, так и российских компаний, рассказать именно о тех, кто вот справляется с решением означенных выше проблем, ну, на 5 баллов из 5. Вот, скажем, годовой отчет Adidas, компании за 2008 год, приводится подробный рассказ о возможных сценариях развития и делается анализ влияния этих сценариев на результаты деятельности компании в будущем. Другая компания, я думаю, не менее вам известна, как Cadbury, очень четко обозначает стратегические ориентиры компании с помощью использования соответствующих цифр. То есть даются конкретные прогнозы по конкретным показателям деятельности. Среди российских компаний следует выделить годовой отчет ММК, в котором дается подробное описание того, как компания за минувший год реализовывала стратегические задачи, объявленные годом ранее. И годовой отчет ММК, который, наоборот, как бы, на перспективу прописывает довольно подробный план того, как будет реализовываться эта стратегия. То есть, помимо того, что мы заявляем, какие есть стратегические цели, мы еще говорим о том, как мы будем это достигать. А это является важным моментом. И что касается графического представления информации о стратегии, это вот годовой отчет некой шведской компании Trelleborg. Вот, как вы видите, за счет техничных рисунков, блок-схем, подробно описывается процесс стратегического управления в компании и последовательность шагов реализации стратегии компании. Следующая проблема, подмеченная нами при анализе годовых отчетов, это недостаточный уровень качества раскрываемой информации об управлении рисками. Здесь мы считаем, что многие такой проблемы растут в том, что в принципе компания довольно, по крайней мере до последнего года, формально подходили в принципе к процессу управления рисками компании. Ну и, соответственно, это отражалось на соответствующем уровне раскрытия информации об этом. Нет годовых отчетов, точнее, не то чтобы нет в принципе, но редко компании описывают систему управления рисками и не дают количественных оценок потенциальному ущербу от реализации рисков или выгод, и, соответственно, не оценивают вероятность реализации этих рисков. Примеры того, как решать эти проблемы, скажем, западных компаний, вы видите, скажем, как это делается в компании Philips. Здесь дается подробное описание того, как выстраивать систему управления рисками, начиная от выделения тех органов компаний и структурных подразделений, которые участвуют в процессе управления рисками, описание того, как распределяются полномочия между этими органами и подразделениями, и, соответственно, описывается некий процесс принятия решений в плане управления рисками. И помимо этого еще дается довольно детальная классификация рисков, которая делает эту информацию более наглядной и удобной для анализа и восприятия. Что касается подробного описания основных рисков, то здесь выделяется, опять же, компания, шведская компания Trelleborg, которая, помимо того, что обозначает риски какие-то, которые есть в ее деятельности, она еще рассказывает о том, какие конкретные шаги предпринимаются для того, чтобы управлять этими рисками. А опять же, компания Adidas выделяется тем, что дает оценку вероятности реализации рисков и оценку потенциальных выгод и ущерба от реализации тех или иных рисков. И это потом может лечь в основу, скажем, той же карты управления рисками. В российских компаниях можно назвать только единицы таких компаний, которые это делают. И вот если обратить внимание на годовой отчет компании Lufthansa, то они проводят анализ того, как сможет повлиять реализация тех или иных рисков на деятельность компании. Это опять же нас отсылает к тем аспектам при раскрытии информации о стратегии, то есть приведение тех или иных прогнозов и анализа сценариев возможного развития ситуации. Это как-то связано и с рисками тоже. Что касается раскрытия информации о вознаграждениях, то опять же мы обращаемся к нашему исследованию, то тут опять же видим, что да, есть тенденция в плане раскрытия информации об общем уровне вознаграждения, которое выплачивается всем членам органов управления, но слабо раскрывается информация о критериях определение этого вознаграждения и, соответственно, размер вознаграждения непосредственно по, скажем, генеральному директору, членам правления и членам совета директоров. Пример того, как решаются эти проблемы в западных компаниях, это, скажем, компания Anglo American. И вообще нужно сказать, что лидерами в этой сфере являются британские компании, которая в своих годовых отчетах выделяет целый подраздел, который посвящен подробному описанию системы вознаграждения как членов совета директоров, так и высшего менеджмента. Еще один пример BHP Billiton. Вот вы видите, есть отдельный раздел, и в котором, в частности, с помощью там, различных блок-схем и графиков приводится информация о том, как же завязано вознаграждение высшего руководства на результаты деятельности компании. Еще один пример как раз того, как компании подробно по каждому члену, скажем, совета директоров говорят о том, сколько он получил в виде там, фиксированного вознаграждения, сколько он получил вознаграждения, завязанного на результаты, сколько опционов там, и прочих форм вознаграждения. И последняя проблема, на которую стоит обратить внимание, это недостатки предоставления финансовой отчетности. Если вы вначале обратили внимание, 63% компаний раскрывает аудированную финансовую отчетность по западным стандартам. При этом нужно отметить, что порядка 90% раскрывают отчетность в принципе. То есть вот есть ряд компаний, которые вроде как раскрывает отчетность, но не сопровождает ее заключением аудитора. Соответственно, мы не можем в полной мере оценить достоверность этой раскрываемой информации. Такая проблема есть. Опять же, нужно сказать, что анализ при описание финансовых результатов, ну, как вы, наверное, знаете, дается описание, там, скажем, макросреды, тенденций, которые существовали, скажем, в глобальной экономике, в российской экономике, но при этом никак не связывается анализ этих тенденций с деятельностью компании. То есть, ну, рассказали о тенденциях в мире, и ладно, и отдельно компании. А о том, как могут повлиять эти тенденции на развитие компании, ни слова. Это проблема. И, опять же, недостаточная наглядность, то есть слабо используются графики, таблицы. Ну, а в качестве примера здесь, опять же, выходит на первый план компания «Дит». В России это, наверное, «Лукойл». Вот. Но здесь стоит отметить, что да, если для публичных компаний, и которые прежде всего котируются там, на западных биржах, есть определенный стандарт к раскрытию такой финансовой информации в виде вот, анализа руководством компании, финансового состояния и результата деятельности, так называемый MD&A, то мы считаем, что компании среднего уровня могли бы выработать для себя некий свой стандарт, который должен основываться на том, что вот мы предоставляем динамику показателей, хорошо, если мы приведем сопоставление с предыдущим годом, еще лучше, если за последние 3 года, и коротко достаточно описать там несколько факторов, которые повлияли на такую динамику, и, возможно, составить определенный прогноз развития ситуации в дальнейшем. Больше, по большому счету, ничего и не нужно для того, чтобы сделать качественное раскрытие информации по этим аспектам. И в заключение, еще опираясь на опыт реализации нами проектов по подготовке годовых отчетов, напомню вам о некоторых шагах к успеху в плане подготовки хорошего годового отчета. Здесь, во-первых, нужно начать подготовку годового отчета заранее, то есть буквально после завершения сегодняшней конференции можно уже браться за обдумывание того, как будет реализован проект по подготовке годового отчета за 2009 год. Во-вторых, это назначить ответственного человека, который будет принимать решения, связанные с подготовкой годового отчета, и хорошо, это, если это будет уровень высшего руководства компании. Далее определить цель подготовки годового отчета, поскольку это определит следующим шагом и целевую аудиторию, и, соответственно, то содержание информации, которое мы будем раскрывать в годовом отчете. Подготовить структуру, наметить примерно содержание по этой структуре, поскольку это поможет и при сборе информации со всех подразделений компании, потому что будет некий общий стандарт для подготовки этой информации. Собственно, шаги, на наш взгляд, довольно простые. Думаю, что стоит смело браться за их реализацию. И в заключение могу лишь только пожелать успехов вам в процессе подготовки годовых отчетов. Спасибо.
Спасибо большое, Константин Александрович. Какие есть ли вопросы к Константину Александровичу?
Если можно небольшой комментарий про слово кризис. Это была не единственная, а типичная компания. То есть это многие компании.
То есть все-таки прогнозы какие-то делали.
Ну, упоминания были, но не было обсуждений.
Есть еще вопросы?